человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Это вторая статья Конституции России, основного закона, по которому страна живет уже больше четверти века. Но как этот закон исполняется сегодня и кто защитит права обычного гражданина, маленького человека? Об этом и поговорим сегодня с доктором юридических наук, профессором, заместителем Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамарой Георгиевной Морщаковой. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Вообще в России сегодня есть правосудие, праведный суд, который руководствуется принципами законности, справедливости и выносит свои решения, исходя из внутренних убеждений.
Ну, для любого человека. Называете правосудием? Если у бабушки незаконно снизили пенсию, да, может быть, она найдет себе защиту.
Ключевые слова «может быть» или «защита»?
Ключевое слово «может быть», потому что, к сожалению, стандарты правосудия сейчас не обеспечивают такой правовой определенности. Они не обеспечивают. И здесь есть еще один момент, который очень на это влияет. В советской судебной системе источников влияния было гораздо меньше. Сейчас они мультиплицированы. Влияние может поступить от кого угодно. От любого чиновника на любом уровне, от любого знакомого, так сказать, состоятельного класса или еще какого-нибудь влиятельного человека. Не обязательно от основных федеральных, центральных органов власти. Но главное, что это влияние всегда подстраивается под уровень политических задач. Главное из этого не выпадать для тех, кто влияет. Хотя, конечно, и случаи такие, когда они свои собственные, личные интересы, шкурные, как у нас обычно говорят, таким образом хотят защищать, тоже есть.
А кто задает тон?
Ну, это трудно мне сказать, конечно, кто задает тон, кто из правоохранителей ближе всего к получению каких-то намеков, указаний, формулированию задач. Откуда-то они поступают. Мы с вами не назовем лично уста и лично роспись, но они поступают, это же понятно. Это же понятно, что если почему-то судья не смотрит даже просто сделанные официально властями видеозаписи, которые показывают, что человек ничего не делал, а просто мирно стоял, а судья все равно... Или один не хочет смотреть эту видеозапись, а другой даже если смотрит, говорит, ну и что? Он, должно быть, способствовал. Разве тут что-нибудь не ясно? Ведь понятно, что это не мнение судьи личное. Понятно, что это его включенность в общую кампанию.
И тем не менее, я никогда не поверю, что, например, лично Путин сидит или лично Бастрыкин и обзванивает судей московских районных судов, которые потом выносят решение, например, об избрании такой меры пресечения, как арест, тем людям, которые участвовали в митингах в Москве, да, вот по этому московскому делу. Кто может заставить судью выносить бессмысленное совершенно решение об аресте человека? Он не который никак не интересен ни Путину, ни Бастрыкину, никому в ФСБ, ни во ВСИН, нигде.
Кому-то это интересно, потому что интересно должно быть в таких ситуациях обеспечить определенный вал, тенденцию преследования. Неужели вы думаете, что таким образом хотят исправить преступника, когда людей, которые ни в чем, собственно, уголовно-правовом не замешаны, потому что составов преступлений даже нет в их действиях, подвергают таким жестоким мерам ограничения свободы. Нет, это же общая кампания политическая. В советские времена объявлялись кампании. Сегодня у нас кампания по борьбе с хулиганством. а завтра с тунеядством, а потом у нас еще следующая кампания какая-нибудь. И то, что происходит с этими массовыми мирными выступлениями, как раз свидетельствует о том, что идет кампания. Зачем же трубку каждый раз поднимать? Ценностные ориентации разные у людей уже сложились. Я не могу сказать, что они прирожденно такие у судей, потому что я помню время после 90-го года, которое было связано с судебной реформой. И тогда судьи большим энтузиазмом принимали идею независимого суда.
А что изменилось? Они стали, может быть, достаточно независимыми, и поэтому теперь и не говорят?
Нет, изменилось многое. С тех пор, когда были осуществлены первые шаги по судебной реформе, судьи утратили очень значительную часть своей независимости.
Как это?
Им показали, что они не являются самодостаточными, что ими можно управлять, и средства управления нашлись. Кому-то продлят срок полномочий, кому-то вообще избавят от необходимости уходить в отставку, кого-то, наоборот, поставят в зависимость, потому что будут каждые 6 лет решать, оставить его или не оставить.
Разве судьи назначаются в России не пожизненно президентом?
Они назначаются пожизненно, но фактически это назначение пожизненным не является. Во-первых, потому что, допустим, такие фигуры в судах, как председатели, теперь через каждые 6 лет получают новое назначение, и понятно, что нужно это зарабатывать. Во-вторых, высшие судебные должности, не только Верховный суд, председатель его, не только Конституционный суд, его председатель, но и на более нижних ступенях руководства судебной системы находящиеся, тоже получили определенные блага. Им увеличили возраст отставки до 76 лет. Например, это произошло и в кассационных судах новых, которые сейчас создали, и в военном суде кассационном то же самое
так
произошло.
Вот, чтобы они подольше оставались независимыми.
Чтобы они подольше оставались, но, кроме всего прочего, на этих уровнях, вот этих, в этих новых кассационных судах и в прежних арбитражных окружных кассационных судах полномочия председателей больше не ограничиваются запретом не более 2 сроков подряд. То есть они могут быть пожизненными.
Судьям не интересно в России сейчас осуществлять правосудие.
Судьям интересно выносить решения, по поводу которых к ним не будет претензий. Претензии от вышестоящей судебной инстанции, претензии от председателя своего суда и от всех других по иерархии вверх до самого-самого высокого. Судьям не интересно, чтобы ими были недовольны. Потому что если ими недовольны, их могут лишить судейского статуса. И эта процедура очень простая. В других странах на этом этапе для этой ситуации работает инструмент импичмента. А у нас нет.
Но, с другой стороны, если рассуждать логически и опираться, опять же, на положение основного закона Российской Федерации, то недовольны судьей должны быть только тогда, когда он выносит какие-то неправосудные решения, когда он идет, действительно подрывает авторитет правосудия, когда осуждает заведомо невиновных людей, когда не рассматривает или заинтересованно рассматривает какие-то гражданские споры. Ну и здесь, конечно, да, надо поганой метлой таких судей
убирать. Как вы отличите ситуацию, когда решение отменяется именно потому, что оно такое плохое, или когда решение отменяется, это другая уже ситуация, потому что оно не нравится власти, вышестоящему судье, иногда даже кому-то конкретно из судебных начальников, потому что, оказывается, у них тоже может быть свой интерес. С кем-то какая-то договоренность. Я уже не хочу говорить о каких-то пакетах, да, но коррупционные связи и коррупционное влияние, оно не в передаче денег заключается. Оно заключается именно в том, что судья принимает решение по указке.
Вообще в российской правовой системе, в таком случае сейчас, с вашей точки зрения, есть хоть один институт, который работает не просто эффективно, но эффективно в соответствии с изначально возложенными на него законом и той же Конституцией, с задачами. Кто-нибудь сейчас работает правильно?
Вы знаете, мы не можем так обобщать. Российские институты современные. Они, во-первых, все выросли из
советских.
Нашего прошлого. Да? Они все постсоветские. И они на себе эту печать несут. Но некоторые вещи, которые исключались раньше, теперь являются новшествами. Это плохие, я имею в виду, вещи. Вот как мультипликация возможного влияния. Раньше такого не было. Если влияли на суд, то партийной директивой и теми, кто эти директивы должен был осуществлять. А сейчас, я повторяю, это влияние очень разнохарактерно. И институты, которые мы пытаемся создать, да, для них провозглашены хорошие принципы, вот как для суда. Для других институтов, не для всех они провозглашены. Для следствия не провозглашены такие принципы. Для дознания ФСБ не провозглашены такие принципы, которые должны были бы обеспечить, чтобы их деятельность тоже отвечала конституционным задачам, потому что и для них написано, права и свободы действуют непосредственно. Они определяют смысл содержания деятельности всех государственных органов. Вот это как раз не обеспечено. Поэтому институты, когда они хороши и созданы, рассчитаны на новую практику, но они не получают таких гарантий, естественно, искажаются. Но при этом мы должны не забывать, что действуют не институты как таковые, а действуют люди, понимаете, погруженные в эту систему этих институтов. И есть хорошие профессионалы.
И среди судей?
Конечно. Более того, если бы, как когда-то, после 91-92 года, судьям сказали, вы независимы, несменяемы, никто вас не тронет.
Им сказали.
Им сказали, и они начали вести себя иначе. Ровно до тех пор, пока в 95-м году им не сказали, да, вы независимы, несменяемы, но только первый раз вас будут назначать на 3 года, а потом уж пожизненно. И 17 лет действовал этот институт так называемых трехлеток. За эти 3 года из судьи готовили все, что было нужно приготовить.
Болванчика.
Да, почему? Потому что через 3 года его убирали без мотивов. За истечением 3-годичного срока полномочий.
И таким образом научили...
Научили послушанию. В отношении судьи нет правил. Как бы они ни были написаны, вроде бы в тексте. Потому что правила не могут действовать, если нет механизмов, обеспечивающих их. А у нас таких механизмов нет. Если мы судье можем предъявить в качестве его виновного поведения что угодно, и квалификационная коллегия это поддержит, если у нас по сотни, по 200 человек судей в год лишаются статуса, судья не может фактически защититься.
А может, и не надо таких судей защищать?
Каких?
Ну, вот этих, которые согласны играть...
Так их же делают согласными. Потому что если ты не согласный, ты уходишь.
Какая разница? Если вы говорите, что они не самостоятельные, они не могут выносить самостоятельные законные решения. Зачем нам тогда...
Они могут, но не делают это.
Почему?
Потому что это не дают. Не дают. Каждое решение, которое они выносят, может быть отменено. Не потому, что там есть законные основания. Я скажу больше. Решения, в которых есть очень много оснований для их отмены, остаются в силе. Более того, судебная система рада, как мало она отменяет. Она демонстрирует этими цифрами маленького обжалования судебных актов и маленькой отмены судебных актов свой высокий уровень работы.
Но разве судья, как юрист профессиональный, не может написать такое решение, где комар носа вообще не подточит, что никакая инстанция не сможет на законных основаниях его отменить?
Не так. Могу сказать, что это не так. Не только в уголовных делах, где, понятно, кто-то может все заказать заранее. Это не так и в арбитражных делах. Судья, который по первой инстанции выносит решение, как вы сказали, такое, где комар носа не подточит, высокопрофессионально оказывается лишенным своей должности, потому что апелляционная инстанция, заданность которой определена кем-то, кем-то из судебных начальников, это решение отменяет по надуманным основаниям, которые никак не подтверждены. Эта инстанция отменяет по таким основаниям, которые она даже не проверяет. И берет на себя функцию рассмотреть дело заново и вынести новое решение по правилам суда первой инстанции.
Хорошо, зачем нам вообще тогда, зачем российским гражданам вообще такой суд, который, получается, и не суд вовсе? Это же стоит бешеных денег. Судьи сейчас действительно получают очень приличные зарплаты.
А что вы предлагаете? Война всех против всех? Каждый путем кулачного боя отстаивает свои права? Это немыслимо. Вообще нельзя даже...
Лотерея? Просто
нельзя
лотерея.
Даже ставить, произносить такие слова нельзя. Зачем нужен суд? Суд нужен. Это объективная реальность не нашей только жизни, а жизни вообще людей в человеческом обществе, в гражданском обществе, в современном цивилизованном обществе. Нужно менять процедуры, которые обеспечивают, кто становится судьей, как их удаляют с должности, понимаете? Как формируются условия для их непривлечения к ответственности за существо дела. Если ты дом судебный поджег, ты будешь нести ответственность за поджог. Но ты не должен, не можешь нести ответственность за существо своего решения. И это в нашем законе написано. Но это обходят. Значит, должны быть созданы такие инструменты, которые не позволяли бы обходить конституционные принципы организации деятельности судебной власти. Вот ровно то, на что все время обращал внимание Совет по правам человека в области судебной реформы. И будет продолжать, пока не добились.
А президент не слышит? Президент вообще заинтересован? Вот как гарант Конституции он должен быть заинтересован в таком...
Ну, знаете, вы меня спрашиваете о его личном отношении.
Я сейчас говорю о президенте как фигуре.
Президент как гарант Конституции должен исходить, и он регулярно это внешне обеспечивает. Из независимости судебной власти. Когда ему говорят, например, что... безобразие творятся в судебной системе. Он говорит, ну, у нас судебная власть независима. Он очень серьезно это говорит. В то время как нуждаются в совершенствовании конкретные механизмы обеспечения этой независимости.
А это интересно нынешней власти, но не только президенту, я не знаю, башням Кремля, вообще хоть кому-то в России, кроме обычных граждан, сегодня... интересно, чтобы был независимый суд.
Это интересно всем гражданам, это интересно всему бизнесу, это интересно общественным структурам, это интересно религиозным сообществам, которые должны все-таки служить тому, чтобы люди свободно выбирали себе вероисповедание, вообще свободу совести, чтобы обеспечивалось. Да? Это интересно всегда, когда речь идет о том, что кто-то нуждается в защите конституционных прав. И люди нуждаются в реализации такого конституционного права, как право на судебную защиту. Судебная защита обеспечивается независимым, справедливым, объективным, компетентным судом, созданным на основании закона.
Хорошо, но есть так много...
Им интересно,
да.
Но зависит ли от них регулирование этой деятельности? Нет, потому что зависит оно от парламента, от правительства, от президента, который...
А им разве не
интересно? Который рассматривает все законы, он их все подписывает, он может ветировать.
Но вот этим людям разве не интересно? Вот тем,
которые принимают законы?
Тем губернаторам, которых тут пачками арестовывали и приговаривали, им разве не интересен был бы независимый суд? Министрам, которых также отправляют далеко и надолго, бывшим сотрудникам следственных органов, генералам Следственного комитета, следователям, прокурорам, им разве не интересен независимый суд? Или он им интересен только тогда, когда они
Он им интересен только тогда, когда они поняли, что значит его отсутствие. Вот вы мне очень хорошую подачу такую сделали для ответа на этот вопрос. Независимый суд нужен всем, кто понимает, что его положение в обществе, в государстве и среди людей не навечно. Кто понимает, что такое сменяемый статус. Кто понимает и знает, что сменяемый статус ждет его всегда, а не только тогда, когда он рассердит начальство. Вот такая власть, которая организована на конституционных принципах систематического обновления, она всегда будет заинтересована в независимом суде. Почему? Потому что она понимает, что потом, после того, как ее судьба во власти получит какое-то завершение, ей тоже нужна защита.
Логично из этого сделать вывод, что нынешние власть придержащие собрались оставаться там вечно.
А у вас другое впечатление?
Но, тем не менее, от них потихонечку выдергивают по одному, избавляются, в том числе и с помощью судов.
Конечно.
И у них нигде это не
ну, так колокольчик не звенит. Избавляются от них тогда, когда они кому-то не угодили, что-то не отдали.
Ну, получается какая-то совершенно печальная картина-то. То есть, с одной стороны, есть идеал, есть нечто, к чему должны следовать все. И чиновники, и власть имущие.
Есть идеал. Это то, что... Вот я когда своим будущим юристам, ученикам объясняю, потому что они тоже же смотрят вокруг и слушают, что им говорят преподаватели. Картинки не совпадают. Я говорю, есть должное, есть сущее. Но юрист не может рассуждать от безобразий. От безобразия нельзя научиться праву. Надо рассуждать от нормы. Норма – это то, что должное, да? А не то, что сущее.
Ну, так они сейчас и нормы такие придумывают и создают, которые совершенно не коррелируют с понятиями о праве, с духом закона, как это говорят юристы.
Конечно, но же ведь все в этом и заключается. Судебная деятельность обеспечивает контроль в идеале, мы говорим о должном. Контроль за всем, в том числе и за содержанием законов. И это делает вовсе не только Конституционный суд. Это делает каждый суд, когда он применяет какую-то норму. Прежде чем ее применить, он должен убедиться, что она имеет правовое содержание.
Да, но судьи этого не делают, потому что они боятся лишиться своего места.
Да.
Лишиться места они боятся, потому что они зависимы или недостаточно независимы.
Нет, потому что нет механизмов, которые гарантируют им независимость. Совершенствование этих механизмов и есть задача совершенствования институтов, без которых невозможно.
А механизм этот неинтересен, потому что те, кто сегодня во власти, решили оставаться там вечно, и круг замкнут. И никто их оттуда вытурить не сможет, потому что нет независимого суда, который скажет, что это незаконно. В общем, в России судьи не считают себя властью, представителями третьей власти. И в этом беда.
Нет, они считают себя, и формально они провозглашены ею. На самом деле у них много властных полномочий. Ведь посмотрите, ни один другой орган власти в сравнении с судом не имеет таких полномочий распорядиться правами и свободами других людей. У судов никто не отнял функции принимать такие решения, которые говорят, у тебя такое право есть, у тебя такого права нет. Более того, суды, ни законодатели этого не может, ни управленческие структуры не могут. Могут лишить этих прав. Суд лишает свободы.
Да. Но они боятся лишиться статуса, боятся чего-то.
Ну, конечно, потому что судья не защищен при всем том нормативном регулировании, которое создано для того, чтобы его статус закреплять.
Ну, а если вот на минуточку пофантазировать и предположить, что все вот эти условия, прекрасные новеллы...
Были бы приняты, да?
Да.
Замечательно.
Это будет значить, что с завтрашнего дня все судьи станут прекрасными профессиональными юристами,
Это совершенно утопическая картина. В мгновение не случается ничто. Но я вам скажу, Это необходимые условия того, чтобы они стали независимыми. Научите кого-нибудь плавать без воды. Нужна эта свободная стихия, в которой они могут плавать.
Что должно произойти, чтобы это случилось?
Этот вопрос решает, если хотите, история. Этот вопрос решают народы. Один человек на этот вопрос не может ответить. Просто юристы, как я считаю, они должны быть в каждый момент готовы ответить на вопрос, что сделать, если им поставят такую задачу – обеспечить независимый и свободный суд. У них все должно быть вплоть до дорожной карты. Все меры должны быть предложены быстро и сразу. Это единственное, что можно ответить.
Тамара Георгиевна Морщакова, доктор юридических наук, заместитель председателя Конституционного суда России в отставке, сегодня отвечала на мои вопросы о том, что будет с российским правосудием и в каком состоянии она находится сегодня. Тамара Георгиевна, спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.